Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экологи-журналисты. На примере экологической ситуации в Петербурге и в северо-западном регионе России мы подведем итоги уходящего года. Какие наиболее яркие события происходили в 2008-м, обсудим публикации в российских средствах массовой информации и заглянем, может быть, в будущее. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павел Овсянко и руководитель петербургского отделения международной экологической организации «Зеленый крест» публицист Юрий Шевчук. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий, Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, у меня первый вопрос, конечно, к вам. Вот как раз я хотел вам задать, какие главные события уходящего года вы, как экологи и журналисты, могли бы выделить? Я имею в виду именно как раз в этом, в экологическом. Да. Потому что существует, например, такой 13 опасных экологических решений и событий в России в 2007 году. Экологические итоги года, это опубликовано на одном из сайтов. Многие средства массовой информации в прошлом году распространяли. Сейчас пока этот список нет, но я не прошу говорить об опасных. Интересно и позитивные, конечно, какие-то новости. Пожалуйста, Юрий, давайте с вас начнем.
Да, ну хорошо. Я могу сказать, что одно из значимых новостей явилась ликвидация последней экологической политической организации, а именно партии «Зеленых», которая раньше называлась «КЕДР», ну, конструктивное экологическое движение России, оно потом преобразовалось в партию РЭП «Зеленая», Российская экологическая партия «Зеленая». Теперь она ликвидировалась, осталось движение неполитическое, а члены партии, которые продолжают желать заниматься политикой, имеют возможность вступить в «Справедливую Россию» и дальше там работать. Я думаю, что это очень даже положительное явление, потому что я вот лично всегда был против политической деятельности «Зеленых» партий. Они стали образовываться одновременно с партией Жириновского, то есть одна из первых партий. Вот, это была «Зеленая» партия, кстати, в Ленинграде тогда еще, по-моему, Ленинград. Пор неоднократно были попытки создать на разных совершенно основах, на национальных, на анархических, на левых, на правых, «Зеленую» партию, и каждый раз эти попытки заводили в тупик. Ну, что и следовало ожидать.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что трудно дать какую-то однозначную оценку там ликвидации «Зеленых», вот это именно партии. Что касается общего дискурса, да, организации политической платформы экологов, я скорее не соглашусь с Юрием. Я считаю, что некая партия «Зеленых» должна быть.
Потому Вы считаете, что у «Зеленых» может быть единая политическая платформа?
Я считаю, что она может быть левая, только левая.
А, ну замечательно. А вот я лично считаю, что только правая.
Ну, вот наши, да, эти позиции, они расходятся. Но, тем не менее, да, некий оформленный дискурс с властями должен быть. Только общественными движениями, только третьим сектором мы ничего не закроем. У экологов, я считаю, должно быть обязательное представительство в органах законодательной власти, как региональных, так и федеральной Госдуме. Сейчас, по нашему закону, это возможно только через политическую партию какую-то.
Не только. Не надо.
Вот новый избирательный кодекс, Юрий.
В советское время Свет Забелин выдвинул тезис: у природы везде должны быть свои люди. Так что свои люди у нас были и в советское время при монополизме коммунистической партии в органах власти, и сейчас они будут вне зависимости от их партийной принадлежности.
Я считаю, что все-таки надо двигаться по более цивилизованному европейскому пути, делать это публично, не кулуарно, через отработанные веками, да, механизмы представительской власти.
А я вот читаю, как раз передо мной лежит сейчас номер последнего журнала «Экология и право». И вот Рената Горошкова сообщает: «России необходим отечественный аналог международных экологических организаций, таких как Greenpeace, например, считает в Росприроднадзоре. Помощник руководителя Росприроднадзора Константину Цыпко поручено формирование общественного совета по контролю за реализацией государственной экологической политики. А у экологов, общественников к этому отношение неоднозначно. Что вы думаете, вот создание подобной организации, похожей очень на общественный совет, как вам известно, это не приведет к, ну, к ограничению деятельности, скажем так, экологов российских?
Ну, по поводу совета я, честно говоря, не знаю. Любой совет, любое членство в той или иной организации, конечно, ограничивает человека как личность. Да? Он должен работать в команде, это совсем другое, нежели работать самостоятельно. Это понятно. А вот по поводу аналога российского Greenpeace, так я могу ответить примерно так, что оба хуже в данном случае, оба варианта, они плохие. Дело в том, что делать какую-либо организацию на основе государственного финансирования и под государственным влиянием, ну, это получится, вот, допустим, движение местное. Мы знаем по поводу их политики в отношении мигрантов, но на самом деле они очень много, но не таких шумных акций делали в плане экологии. Я не могу сказать, что они плохие. Они там мусор где-то там убирали, еще там что-то убирали и так далее. Но это движение было инспирировано сверху, и, в общем, можно считать, что это как бы государственная, государственная некоммерческая организация. А Greenpeace — это то же самое на самом-то деле. Это тоже государственная некоммерческая организация, только государство там другое. Именно поэтому люди в Greenpeace замечательные, грамотные люди, вынуждены заниматься тем, что им там сверху спускают указания. Вот они этим делом и занимаются. Вот, допустим, энергосбережение сейчас такая компания пошла. Но в Дании, в Норвегии это замечательная вещь. Это необходимо. И таким образом там сокращается потребление электроэнергии и меньше вырабатывается электричество на станциях. И датчане смогли закрыть, законсервировать свои атомные станции. В России, даже если Питер в два раза меньше будет потреблять электроэнергии, никто не закроет станцию, никто не будет прекращать строительство ЛАЭС-2, никто не закроет половину тепловых станций после этого, естественно. Наоборот, либо будут продавать энергию больше за рубеж, либо поставят алюминиевый завод, чтобы эту самую энергию перерабатывать. Почему? Потому что на Западе вначале устроили контроль над энергетической политикой властей, эти общественные организации, а потом уже стали экономить энергию. А у нас все наоборот. Начали с экономии энергии, вот, а до контроля, я так понимаю, что если дело будет идти так же, руки никогда не дойдут. Понимают ли это в Greenpeace? Конечно, понимают. Но вынуждены делать так, поскольку сверху спускается такая вот установка. Они тиражируют западный опыт. За это деньги получают.
Спасибо, Юрий. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павел Овсянко и руководитель петербургского отделения международной экологической организации «Зеленый крест» публицист Юрий Шевчук. Павел, вы согласны с этой концепцией? Интересно, вы считаете, что все-таки вот лучше, если в России будут действовать российские экологические организации?
Я изначально не согласен с этой концепцией, потому что государственные границы и национальной принадлежности экологии — это абсолютно разные вещи. Мы живем все на одной планете. Экологи это понимают намного лучше, чем другие люди. Вся наша жизнь с точки зрения экологии, она взаимосвязана. Она взаимосвязана между всеми государствами. И я считаю, что допустим, финны, да, они имеют право беспокоиться и волноваться и пытаться оказать давление, да, какое-то на нашу власть с точки зрения строительства тех же алюминиевых заводов, допустим, в Выборгском районе Ленинградской области. Так же, как и мы имеем право поинтересоваться у финнов, что они там строят в приграничной территории, потому что живем-то мы рядышком, дышим одним воздухом, ну а процесс глобально распространяется на всю планету.
Да, но тут вопрос не о международном сотрудничестве, а о деятельности иностранных организаций на нашей территории.
Дело в том, что иностранные организации, которые действуют на нашей территории, прежде всего должны руководствоваться нашими законами. Если они руководствуются нашими законами, то они имеют право в соответствии с Конституцией, да, да и здравым смыслом, да, предлагать нам какие-то свои идеи, какой-то свой опыт, пусть и западный. Наше дело их принять или не принять. У Гринписа есть определенное количество сторонников, есть количество противников. И количество их сторонников показывает их авторитетность. И,
а количество противников наоборот.
А количество противников показывает, что люди, допустим, не согласны с их мотивациями, да, как вы, например, Юрий. А ничего страшного нет в деятельности иностранных организаций, я имею в виду экологических, на территории страны. Ничего.
А вот сейчас все, большинство средств массовой информации сообщило, Коммерсант в частности, о тех поправках, которые в Государственной Думе обсуждаются. Поправки в Уголовный кодекс, именно в ту статью, которая подразумевает наказание за совершение преступления, связанного с изменой Родины, со шпионажем. Вот теперь поправка такая, теперь уже шпионами и изменниками Родины должны считаться все, чьи деяния направлены против безопасности Российской Федерации, в том числе ее конституционного строя, суверенитета, территориальной и государственной целостности. Конец цитаты. Правозащитники очень негативно оценили эти поправки и считают, что сейчас практически, ну, большинство зарубежных экологических организаций, например, которые работают в
России. А почему только зарубежные?
Не только, да, не только. Вот, и журналисты, которые работают на зарубежные средства массовой информации, к примеру, да, все они подпадают под эту статью. Что вы думаете, вас не вызывает опасения, как и у журналистов, как и у экологов, то, что в случае принятия этих поправок, а судя по всему, это произойдет рано или поздно, может прекращаться деятельность?
Ну да, сегодня охраняешь ты природу, а завтра с бомбой вредишь народу. Да, я понимаю. Да, специально для вашего постоянного гостя Рашида Алимова. Сегодня ты против гексавторида урана, а завтра России наносишь смертельную рану. Не совсем в рифму, зато по делу. Я думаю все-таки, что от принятия закона до судебной практики это дистанция огромного размера. Еще посмотрим, может и не дойдет. Но сам по себе, скажем так, вектор движения, он очень показателен.
А вы, Павел?
Ну, это печально, конечно, что такие поправки вносятся в Государственную Думу. На мой взгляд, это происходит от, во-первых, непонимания, да, миссии экологических организаций применительно...
Ой, вот, а вы знаете миссию экологических организаций? Поделитесь со мной, пожалуйста, я вот лично не знаю.
Ну, я могу на примере своей организации, да, «Зеленая волна», сказать, да...
Как... Ну, вот так вот, у каждой своя миссия.
Нет, у каждого своя миссия, я не спорю, да, но нас объединяет нечто общее все-таки, да, это некое понимание важности процесса, да, соблюдения природного баланса, да, то есть сохранение природы, да, при нормальном развитии общества, чтобы никто никому не мешал. Ни мы природе, ни природа нам. Вот у государственной власти, точнее, у тех представителей, которые вот вносят такие поправки в Государственную Думу, у них явно, да, плохо с экологией. Они явно, я боюсь, не общались ни с кем никогда из экологических организаций. Они с трудом...
Или общались только с Гринпис. После этого такие законы примешь, что вот это вообще...
Ну, я уважительно отношусь к коллегам из Гринписа, и все-таки лично многих из них знаю, и это вполне нормальные, адекватные люди. Бояться их не стоит, и тем более не надо применять к ним никаких шпионских поправок. Да? Продолжу, да, что люди эти, вместо того, чтобы сотрудничать с экологами, вместо того, чтобы развивать наше общество, в том числе экологию, все непонятные себе вопросы, процессы, которые не укладываются у них в голове, пытаются запретить. А лучше еще не просто запретить, но и посадить, на всякий случай. Это, конечно, печально, повторюсь.
А мне интересно, в самосознании россиян в отношении экологии произошли какие-то вот, да, изменения вот за последний год? Не наблюдали вы?
Вот по поводу миссии, кстати сказать, я несколько не соглашусь с Павлом. В общем-то, то, что он говорит, это, ну, в принципе, тоже имеет место быть, но Это относится равно как к общественным организациям, так и к государственным, допустим. Разницы-то особой в данном случае я не вижу.
Ну, я не говорю обратного, да, это... Да. Не...
А что именно вот у общественных организаций есть, чего у государственных нет, да? И вот это вопрос по поводу общественного сознания. Мне-то кажется, что в этом году осознание того, что предел развития общества перейден, оно стало массовым. Всем уже понятно, что мы потребляем на планете Земля больше, нежели может природа себе этого позволить. Больше в среднем в 4 раза, в России в 2,5 раза больше. Ну, в общем, и никто от этого отказаться не может, и никто отказаться от этого не хочет. Так вот, экология сама по себе, как наука, как общественная практика, в частности, да, как практика жизни общественная, да, она помогает понять людям простую вещь. Вот все, что ты делаешь, это очень даже временно. В любой момент может упасть метеорит, и вымрем, как динозавры. Или начнется ледниковый период, и как мамонты, вот они ходили по тундре, ели цветущую траву, да, и вдруг внезапно что-то такое произошло, и они замерзли заживо, да. Или извержение вулкана, или еще что-то, даже от человека независящее. Или тот предел экологического кризиса, который был перейден в 1973 году, наконец-то дойдет до каждого из нас и ударит с такой силой, что, ну вот, допустим, завтра, ну, не в нашем регионе, ну, допустим, в Китае, да, выяснится, что чистой воды нет, и взять ее негде. И это будет касаться не одного человека, а миллионов и десятков миллионов населения. И это может случиться в один день буквально. Так вот, общественное движение экологическое, в частности, и формирует такой стиль осознания ситуации, самоосознания, который бы позволил при таких, ну, собственно говоря, ужасных условиях делать то, что должно, жить так, как надо, потому что есть вещи сильно выше выживания. Есть честь, есть достоинство, есть образ жизни, которому нужно следовать вне зависимости от того, что все твои усилия направлены на, ну, на неудачу. Изначально, априори на неудачу.
Ну, давайте вернемся в регион наш, да, и в Петербург. Я хотел обратить внимание, экологическая организация «Белона» на своем сайте сообщает, что по данным Ростехнадзора, только в сентябре этого года на 3 атомных электростанциях Курской, Ленинградской и Балаковской произошло рекордное количество отклонений в работе, 8 случаев. Буквально в ночь со вчера на сегодня отключили один из блоков, опять, Ленинградской атомной электростанции,
это автоматически. Вот, это вот «Белона» занимается атомными станциями. Да. Я могу сказать, что вообще в промышленности то же самое.
То же самое. Да. Что вы имеете в виду?
Тоже идет большой рост техногенных аварий.
Это процесс такой перманентный, неизбежен.
Ну, скажем так, он нарастает. Вот сейчас, в последнее время. Может, это с кризисом связано?
Это износ основных фондов, во-первых.
Да, вот тоже.
Это верно. Человеческий фактор. Мало специалистов по технике безопасности, которые...
Человеческий фактор тоже с кризисом может быть связан.
Ну, на самом деле, тенденция, она не зависит от кризиса, она долгое время уже продолжается, с каждым годом все больше, больше и больше несчастных случаев на производстве, вообще техногенных аварий. По поводу ЛАЭС, ну, ситуация с ней крайне неоднозначная. Да? С одной стороны, мы понимаем, что вот вроде как серьезных аварий там никаких нет, и слава богу. Да? Поэтому вот стоит и стоит, и энергию дает, и отказаться в один момент мы не можем от этого. Да, вот от
ЛАЭС. Еще и вторую строим.
Строят вторую,
не,
да.
Ну, это замещающее, как бы, должно
да,
быть.
Да, по идее, да, то есть одну построят, вторую снесут, да, скажем так. Но с другой стороны, да, у нас есть там печальный опыт Чернобыля в стране, когда... Тут схожая электростанция со схожими технологическими процессами произошла такая катастрофа. Но
сейчас атомщик позвонит и скажет, что с тех пор много чего изменилось. Ну, и да мы знаем все это.
Нет, люди-то те же, да. Да, остались. Угу. Люди не изменились, к сожалению. Поэтому вот мне, как человеку, да, но как экологу, но не специалисту все-таки по атомной энергетике, мне сложно выдать какое-то однозначное мнение по атомным электростанциям. Но мне кажется, что процесс создания атомных электростанций, да, он должен находиться действительно под жестким контролем, и в том числе общественности.
Да, это тут и спорить нечего. Вообще все основные моменты природопользования должны находиться под контролем общественности. По этому поводу вот мы создаем, кстати, многие новые советы. Вот сегодня было заседание Общественного экологического совета под председательством губернатора Ленинградской области. Ну, вот, Павел, может быть, об этом тоже.
Но вас это обнадеживает? Это реально может как-то работать в перспективе? Что вы можете сказать?
Знаете, любая форма может работать, если, опять-таки, человеческий фактор не подкачает. Если люди захотят действительно работать, если у нас будет достаточно ресурсов, если будет достаточно профессионализма, то все можно сделать много чего хорошего.
Меня скорее обнадеживает этот факт, что был создан такой совет, потому что, во-первых, мы имеем возможность, да, без, скажем так, вне режима скандала какого-то, да, вне режима противостояния, спокойно, мотивированно, грамотно, научно, обоснованно донести свою позицию до властей напрямую. В этом есть несколько плюсов. Да. Первый это абсолютный, да, что мы услышаны, и власть может сделать какие-то выводы, да, что в итоге скажется плюсом на ситуации в регионе. Во-вторых, потом никто не скажет, что мы вас не предупреждали. Да? Вы были предупреждены, своевременно поставлены в известность о тех или иных проблемах.
И, наконец, будет решаться основная наша задача, это именно предотвращать нарушения, а не идти за ними вслед.
Да, во многом мы сможем уже реагировать заранее, просчитывать какие-то ситуации, в том числе анализируя какие-то документы по предоставлению, допустим, лесных участков лесного фонда, да, там, создание новых особо охраняемых природных территорий, мы можем заранее уже изначально вычленить из этого процесса все конфликтные ситуации, соблюсти баланс интересов. Это важно.
Павел, а в Петербурге такого механизма нет взаимодействия с администрацией?
Ну, вообще, у нас есть общественно-экологический совет в законодательном собрании при комиссии, постоянной комиссии по экологии и профильной комиссии, там их две комиссии.
Ну, функционирует?
Да, я туда вхожу, мы работаем. Вот вчера мы посетили очистные сооружения Вольгина. Ну, это пригород Петербурга, где одна из трех основных точек очистки сточных вод города.
Ну, честно сказать, по Петербургу у меня несколько более скептическое отношение, чем по Ленинградской области.
Это потому, что Павел не входит в этот самый совет, но это временно, я думаю.
Да, да, ну, я и не входил, собственно, до этого времени в Ленинградскую область.
Ну, спасибо, Павел, мы там попозже продолжим.
Хорошо.
Немножко. Хорошо. Эта тема очень интересная. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы», а сегодня у нас в гостях редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павел Овсянко и руководитель петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» публицист Юрий Шевчук. Слушайте после краткой сводки новостей.
Здравствуйте. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Петербурге сегодня начинается опознание тел 24 погибших, которые вчера были доставлены самолетом МЧС на родину. Верховный суд России признал законным отказ восстановить в должности бывшего главу Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Он был уволен в апреле после служебной проверки. Международный валютный фонд выделит Латвии около 3 миллиардов долларов для преодоления экономического кризиса. Свердловский областной суд приговорил 17-летнего скинхеда, обвиняемого в убийстве иностранца, к 9 годам лишения свободы. Дело в отношении остальных трех участников нападения выделено в отдельное производство. Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин исключен из партии. Решение об этом принял в четверг региональный совет Московского отделения партии. Сегодня утром истек срок перемирия между Израилем и группировкой «Хамас» в секторе Газа. «Хамас» объявил о прекращении перемирия, обвинив Израиль в несоблюдении его условий, в частности, в отказе снять блокаду сектора Газа. В центре Афин вечером в четверг вновь произошли столкновения между участниками акции протеста и полицией. Представители ООН заявили о приостановке поставок помощи палестинцам в сектор Газа. По словам работников гуманитарных миссий, они пошли на такой шаг из-за резко сократившихся запасов продовольствия. Израиль призвал Россию не продавать Ирану партию ракетных установок С-300. В российских СМИ уже появлялось сообщение о том, что сделка с Ираном заключена, но официальные источники это отрицают. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экологи-журналисты подводят экологические итоги уходящего года. На примере экологической ситуации в Петербурге и в северо-западном регионе страны мы пытаемся понять, в каких условиях живет сегодня российский гражданин и в каких условиях, как ожидается, он будет жить в году наступающем. В нашей петербургской студии редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа-СПБ» Павел Овсянко и руководитель петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» публицист Юрий Шевчук. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Павел, ну вот вы очень внимательно следите за экологической ситуацией в Петербурге. Вы, кстати, Юрий, тоже. И мне интересно, как бы вы оценили то, что происходило за последний вот, уходящий год в Петербурге именно. Да, что к чему, вот стройки там или вообще. Ну, вот то, что вы могли. Можете резюмировать, интересно.
Ну, из главных событий, видимо, все-таки надо отметить, это принятие закона о защите зеленых насаждений общего пользования. Все-таки он был принят, хотя уже пытались внести поправки и исключить практически половину скверов, но эти поправки, слава богу, не прошли. То есть теперь у нас все зеленые насаждения города так или иначе имеют какой-то статус и находятся под какой бы то ни было охраной. К сожалению, да, надо отметить, что ситуация, допустим, которая складывается у нас с мусором, да, с санитарным состоянием территории в Санкт-Петербурге, она по-прежнему далека от идеала. Вот. Это связано и с планами посредством мусоросжигательных заводов. Это связано с тем, что не работает программа по раздельному сбору мусора. По реакции Юрия вижу, что он уже со мной не согласен. Но программа была принята, на нее были потрачены большие бюджетные деньги, а толку ноль, к сожалению. Вот. Питер сложный с точки зрения экологии объект, потому что это и проблемы чистоты воды, да, стоков промышленных сбросов. Это и проблемы большого количества промышленных предприятий, которые до сих пор еще находятся в черте города. Это проблема уничтожения зеленых зон вот, через уплотнительную застройку или просто, так сказать, вырубаются деревья, да, и взамен производится компенсационное озеленение намного меньшее. Сложно, в городе работаем, стараемся, так сказать, воздействовать на людей, которые принимают решения мотивированно, но не всегда получается, конечно. Проблемы есть, проблем много.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам объяснить тот интерес, который испытывают наши законодатели и вообще государство к таким экологическим организациям, как, допустим, Белона, да, знаменитая. Дело в том, что не секрет ни для кого в России и на Западе уже были достаточно большие публикации о том, что крупные экологические организации, так называемые общественные, заграничные, США, допустим, Норвегии, они находятся под прямым и непосредственным контролем разведок этих государств. В частности, это было, то есть внедрение этих организаций на территорию России, в частности в северо-западный регион, был связан с интересом разведки Соединенных Штатов в базах наших подводных лодок, в количестве и качестве наших подводных лодок. А вот именно поэтому законодатели сейчас пытаются ввести жесткий контроль за подобными организациями, потому что под их крышами на самом деле существуют разведки, ну, допустим, разведка ВМС США. Спасибо.
Послушайте, а чего же контроль вводить? Их же запрещать в таком случае надо. Алло.
надо контролировать, зачем запрещать? Мы же можем... Мы можем просто сливать им дезинформацию через эти организации, понимаете?
Понятно. Знаете, судя по тому, какие данные, не знаю, как Белона, а вот какие данные Greenpeace получает, особенно по поводу мусора, да, это такая дезинформация. Они тут недавно так успешно слили ее в наше правительство, что правительство на абсолютно дурацкую программу раздельного сбора мусора потратило 800 миллионов рублей. Я так думаю, что это диверсия явная.
Я хочу Александру сказать, что достаточно зайти на сайт Google, да, в раздел карты, спутниковые снимки, посмотреть там на Мурманск, Северодвинск, и уж количество подводных лодок вы там точно сосчитаете. Вот, для этого совершенно не обязательно куда-то внедрять Белону. Что касается работы разведок, ну что ж делать, да, разведки есть, они работают. Надо конкретно выявлять шпионов, да, а конкретно с ними бороться, а не с международными экологическими организациями. Я не думаю, что весь списочный состав Белона состоит там в норвежской разведке, а тот же Алимов там имеет какое-нибудь звание штабс-капитана местного. Это очень вряд ли.
Ну, а данные о вооружении российской армии, они открыто опубликованы, и они публиковались не раз, не только о количестве подводных лодок.
Ну, в рамках наших международных соглашений с тем же блоком НАТО.
Я так думаю, что шпионы, они не только по экологической, скорее, не столько по экологической линии идут, сколько по дипломатической, журналистской и так далее. Мне так кажется, вообще, скорее всего. Вот. А по поводу города, я отвечаю на ваш вопрос, могу сказать, что, конечно, город действительно сложный, и одна из проблем — это вот проблема мусора. Недавно мы с депутатами нашего законодательного собрания петербургского, ну, в частности, с Сергеем Соловьевым, руководителем профильной комиссии, были на полигоне в Новоселках, которых около 1/3 бытового мусора Петербурга получает. Так вот, у полигона нет ни лицензии, нет ни аренды территории, на которой он находится, и так далее. Собственно говоря, он даже расположен в том месте, где полигона быть не должно, на территории Петербурга. И, то есть расположен по нынешним действующим СНИПам незаконно. Вот, к примеру, такой.
Пример такой, да. Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо. Радиостанция «Свобода» прекрасная с помощью Соколова взяла интервью у Олега Митвеля, который широкую дал картину вообще, картины безопасности или опасности нашей страны в плане экологии. И вот он привел примеры в отношении Ленинградской области, Московской области и самой Москвы о том, что вот сжигающие системы по обработке вот этого мусора, которые могут стоять всего в 2 километрах, то через 4 года будут исчезать, как говорят, по состоянию здоровья населения, которые проживают около них. Но вот в условиях развергшегося капитала, вот этого звериного оскала капитала, который к нам пришел вместо социального государства, в то время, когда Запад уже давно взял на вооружение многие элементы марксизма-ленинизма, будем так говорить, и умеет дозировать как надо, у нас это разверглось. Количество чиновников, все продается, покупается, уничтожены многие заводы и фабрики. Как вот в этих условиях выживать, когда социальная сторона и контроль за деятельностью нашего правительства и управление страной ничтожны, профсоюзов не существует.
Понятно, так. Борис Васильевич.
Вот видите, Борис Васильевич плавно перешел к кризису. На самом деле, именно из-за звериного оскала капитализма можно мусоросжигательных заводов не очень-то опасаться, потому что я так думаю, что они работать, скорее всего, не будут. То есть по бумагам они будут работать, конечно, да, но ни один капиталист такие большие деньги на самом деле тратить на работу этих самых заводов не будет. Будут выкидывать мусор на свалку, а писать в бумагах, что он прошел через мусоросжигательные заводы, и, соответственно, плати бюджет большую денежку.
Но только вот нюанс-то в том, что все эти мусоросжигательные заводы, они пока бюджетные. Да. И на средства бюджета строятся.
Да-да-да.
А и как бы капиталистам пока не принадлежат. А вообще я, конечно, во многом солидарен с озвученной позицией, потому что считаю, что капиталистический способ хозяйствования и сохранения природы — вещи две малосовместимые. потому что...
Социалистический тоже.
Да нет, социалистический, если он, скажем так, без различного рода перегибов, вполне позволяет охранять.
Павел, слушайте, я жил в Советском Союзе, я видел, что это делается.
А при чем здесь социализм и Советский Союз, простите?
А, ну ладно, тогда-то да. Ну, вот мифический социализм, которого еще никогда не было, он может быть...
Он сейчас в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, в Дании, немножко в некоторых землях Германии находится, да, чуть-чуть во Франции, да, в тех странах, где очень активно относятся к проблемам природоохраны, и где сохраняют...
Социал-демократия.
Социал-демократия, социалисты коалиции серьезные, да, и вполне живут люди, не жалуются, и природа там, поверьте, замечательная.
Юрий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Я много лет занимаюсь созданием, разработкой хранилищ радиоактивных отходов вместе с Санкт-Петербургским в НИПИЭД. Вопрос такой. В каком состоянии хранилища радиоактивных отходов на Лен-АЭС? Потому что Караулов в моменте истины сказал года два назад, течет, переполнен 80 метров от уреза воды Финского залива в присутствии депутата Райкова, вот, КПСС. Пожалуйста, разъясните, если возможно. Спасибо.
Юра, это вам, пожалуйста. Да, да.
Ну, я по метрам сказать не могу. Там действительно стоит хранилище такое наземное около воды. Там низкоактивные, ну, кирпич облученный и так далее. Вот такие вот вещи лежат. Потом есть еще хранилище ТВЭЛов, топливовыделяющих элементов, оно на самой станции. А есть еще хранилище, которое в НИПЭД, наверное, и проектировал, это имеется в виду спецкомбинат «Радон». Там изотопы, вот такие вещи. Ну да, но, в общем-то, на 90 с чем-то там процентов заполнено. Я думаю, что, конечно же, необходимо строительство нового хранилища, и, в общем-то, все с этим согласны, но так как это федеральный объект, то так вот он и стоит, и никто новое хранилище не делает. Зато решили делать новую станцию.
Сколько я помню себя, по-моему, по поводу этих хранилищ и радиоактивных изотопов, все время идет разговор, да, у экологов и в прессе, да, обычно. Валерий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу американской разведки, которая следит за нашими подводными лодками, такое соображение, что их интересует это потому, что чем больше будет подводных лодок у нас, тем хуже у нас будет у России положение экономическое вообще. Как бы вообще уничтожить все атомные подводные лодки?
Нет, совершенно правильно. Наш оборонный щит уже всех раздавил, конечно. Да.
Петр, эколог, пишет из Саратова. Господа, Гринпис и другие общественные экологические организации — единственная надежда граждан России на защиту своих конституционных прав на благоприятную окружающую среду. Властям России экологи мешают насиловать природные ресурсы до полного истощения. Прибыль в России оправдывает всю систему варварской эксплуатации природы.
А я могу сказать Петру, что это очень плохо, если страна не может создать собственные экологические организации и вынуждена считать, что ее единственная защита — это организация иностранная.
Ну, я считаю, что Greenpeace, конечно, выполняет огромную работу. Мы много с ними совместных проводим акций. Вот организация «Зеленая волна». Мы региональная организация. У нас, к сожалению, нет таких возможностей, как у Greenpeace. Ну, могу сказать, что удалось с помощью Гринписа нам отстоять Кургульский заказник Ленинградской области, да. Гринпис помогает нам очень много по лесным делам в Ленинградской области, как эксперты, и вместе с нами выезжают, помогают мониторить ситуацию. Я не скажу, что, может, они единственная надежда, но то, что их вклад в сохранение природы северо-западного региона достаточно серьезен, да и вообще в целом в России, тут я полностью согласен.
Было бы лучше, если бы, неважно, как организация называется, вот, допустим, Greenpeace, да, «Зеленый мир», работала бы на российских ресурсах или целиком, как сейчас она работает, работала бы на ресурсы иностранные?
Честно?
Честно.
Ну, во-первых, Greenpeace не работает 100% на иностранные ресурсы. Вот, кто так заявляет, просто не знает схему, скажем так, финансирования Greenpeace. Это раз. Во-вторых, для меня это не принципиальный вопрос, если честно. Есть дело, и оно должно делаться. Да? Если мне об этом помогает международная организация, замечательно. Если какая-то местная организация, тоже хорошо.
Ну, для многих людей желательно, чтобы это были местные организации, хотя бы потому, что тогда к ним лучше относятся с большим доверием. И уже не появляются вот эти идеи по поводу шпионов и так далее.
Ну, мы с вами сами представители таких организаций, да, по большому счету, да. Вот вы в Санкт-Петербурге международную все-таки организацию представляете, но российскую.
Но российскую.
Я региональную, да, вот, которая по северо-западу работает.
У нас ресурсы местные.
У нас ресурсы местные, у нас, собственно говоря, ресурсов намного меньше, чем у федеральных организаций. Ну, почему не воспользоваться их помощью? Тем более люди делают это бесплатно, от чистого сердца. И я, по крайней мере, вот многие говорят об этом, да, там, что Greenpeace заангажирован там чью-то пользу. Я, честно сказать, никогда за время работы с Greenpeace не сталкивался с тем, что они пытались продавить какие-то решения, выгодные одной или другой стороне.
Да я тоже не об этом. Я о том, что вызывает некоторые... Ну, как бы это подстава специально получается, что мы как бы подставляемся.
Ну здесь вопрос еще и о гражданской активности российских граждан на самом деле. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Первое, что я хотел сказать, надо паранойи лечить по поводу там наши, не наши. Вот. Меня интересует такой вопрос. Да, спасибо Гринпису за спасение амурских тигров. Вот. Если бы они помогли мусоросжигательные заводы в Москве поставить на Рублевке, было бы тоже неплохо. Вот. Теперь по поводу воды. Я знаю, что вода хорошая, артезианская в Кремле, наверное, в Мосгордуме и на Рублевке. А первый вопрос, можно ли пить воду из-под крана в Москве и в Петербурге?
Вот вы
это
водой
первый,
занимаетесь, да?
Да, но по поводу Москвы ничего сказать не могу.
А там отдельный разговор.
Да, в Петербурге советую всем покупать, конечно же, воду в бутылированную. Не потому, что водоканал плохо работает, а потому, что трубы у нас старые, и пока вода дойдет, она в любой момент может загрязниться. В некоторых домах она вообще ржавая, из крана идет, ее пить, конечно же, невозможно, да и мыться в ней невозможно. Вот. Это был первый вопрос. Там еще какой-то, да?
Ефим, еще вопрос? Нет, вопроса нет. Татьяна, Московская область, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Волнуюсь. Вот ответьте мне на вопрос такой, что такое за экономика? Потребляй, выбрасывай, потребляй, выбрасывай. Все завалено мусором. Все то, что можно использовать, все выкидывается в леса, в реки. Я живу в Московской области 5 лет. Мы следили за чистотой последнего карьера. Ну, чтобы граждане мне помогли, этого не было. Все отдыхают, а я собирала этот мусор и вывозила. И даже мечтала, что там все сохранится, каждое дерево на своем месте. Нет, этого нет. Это вот, ну, тут множество вопросов. Я считаю, что нужен системный подход теперь. Решать все задачи, ну, все проблемы мусора, начиная с анализа производимых товаров, что можно использовать вновь, что
понятно,
можно
понятно, Татьяна,
на переработку.
Да.
Ну,
совершенно правильно. Я могу сказать, что мы сейчас вместе с одной компанией внедряем в Петербурге такие пакеты, которые полиэтиленовые пакеты, которые разлагаются не в течение 100-200 лет, а в течение года-двух. И тогда, конечно, это определенное облегчение будет для полигонов, куда они потом свозятся. Хотя их можно и переработать. Пакеты — это, конечно, капля в море, но надо с чего-то начинать. В принципе, есть возможность сделать полиэтилен, который бы саморазрушался в течение короткого времени и не захламлял бы так вот все окрестные леса.
Ну, я считаю, что, конечно, проблема мусора на природе — это, прежде всего, проблема невысокого уровня культуры и образования людей, да, которые мусорят после себя. Ага. Культурный, образованный человек не позволит себе так себя вести ни по отношению к окружающим, ни по отношению к самому себе. Да, особенно это характерная проблема для Ленинградской области очень, для Карельского перешейка в частности. Люди приезжают отдыхать, оставляют за собой горы мусора. То есть мы буквально «Зеленая волна» с волонтерами, мы летом не вылезаем с акции по уборке, да, мы постоянно где-то что-то убираем. Это капля в море.
Так вы убираете за другими, выходит?
Конечно, конечно. Это, мы пытаемся таким образом привлечь внимание к проблеме.
Устыдить кого-то?
Не устыдить, а, скажем так, наиболее активных людей мотивировать к действиям. Чтобы они понимали, да, присоединялись, создавали свои какие-то группы, брали под, ну, контроль какие-то рядышком с собой участочки, да, там, на даче где-то, да, поддерживали чистоту на месте, потому что, ну, личный пример, он тоже позитивен для других людей, но начинать, конечно, мне кажется, надо с детских лет с человеком общаться уже на эту тему. Нельзя кидать мусор, где попало, надо всегда следить, и тем более, что если ты мусор привез на озеро, да, еду, там, я не знаю, пивные банки, да, то ты увези его, его уже стало меньше намного, и по весу, и по объему. Это не так, особенно на машине, когда человек. А бросить, оставить, забыть, уехать, с этим надо бороться в несколько направлений. Это, во-первых, применение репрессивной функции государства, как раз когда надо ее применять, штрафовать, наказывать людей за это. Во-вторых, это должна быть пропаганда, именно как социальная реклама, скажем так, да, то есть каждый раз напоминать людям о том, что не надо этого делать, мусорить. В-третьих, это должна быть развита в местах отдыха инфраструктура, чтобы человек не думал о том, а куда я сейчас я дену там мусор-то, вот должен быть бачок, который должен регулярно вывозиться. Ну и четвертое, это нужно заниматься образовательными программами в школах, в детских садах, в институтах, не побоюсь этого слова, на производстве. Рассказывать людям, показывать, говорить, что на самом деле все не так радужно. Да, ваш хабарик или фантик через там некоторое время обрастает уже такой горой, который вроде выкинули, да, подумаешь, господи боже мой, а через там 2-3 месяца там огромная свалка, которую уже за день в десятером не разгребешь.
Олеся из Полесья спрашивает, пожалуйста, скажите, сколько блоков на Ленинградской атомной станции? 4, как на Чернобыльской, или меньше? 4 блока.
4, да.
А, Московская область, Александр Иванович, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, уважаемые господа. Первая настоятельная просьба. Если можете, назовите предельную норму радиоактивности, действующую сейчас в России, на продукты питания и жилища. Это первое. Теперь второе. Надо всячески продвигать идею сортировки мусора. Вот я наблюдаю вот за окружающими помойками, если так можно назвать, половина гарантированно это картон и бумага. И надо использовать благоприятный момент. Работают по уборке таджики, киргизы, на редкость дисциплинированные, аккуратные люди. Если им поставить пакетировочные пресса и платить за данную макулатуру, то уже, по-моему, проблема снимется наполовину. Это первое. Теперь, значит, второе. В отношении, ведь не только у нас проблема, а как, вот, по вашему мнению, Япония утилизирует? Ведь говорят, что она сбрасывает, просто наращивает свою береговую линию за счет мусора, а все это уносит течением к нашим берегам, а там холодное море, и все это на столетия идет разложение. Так ли это?
Спасибо большое. Цифры радиации я допустимых норм я назвать на память не могу, сразу говорю. Вот, по поводу Японии, они не просто сбрасывают мусор, а сбрасывают мусор обезвреженный и определенным образом брикетированный, а также остеклованный. Вы, наверное, знаете, что вот в хрустале очень много свинца, но если пить из хрустальной рюмки, то скорее отравишься водкой, нежели свинцом. Поэтому остекловывание – это, в общем, хороший метод. В Петербург, он сам тоже весь со стороны залива построен на свалочных массах. Для нас это тоже ничего нового. По поводу мусора и раздельного сбора, ну, во-первых, далеко не везде он возможен. Там, где есть мусоропроводы, сомнительно, что кто-то сможет с 12 или 20 этажа делать несколько ходок с ведром и таким образом раздельный сбор сбрасывать в разные контейнеры, раздельный мусор. Также невозможно в коммунальных квартирах заниматься разделением мусора, поскольку просто и для 7 ведер там места нет, а для 21 ведра тем более нету. В общем, где-то 23% петербуржцев могут заниматься раздельным сбором мусора, это им позволительно. А вот это по поводу бумаги, картона и таджиков, это совершенно правильно. У нас есть такая организация «Мусора больше нет». Они занимаются подобными вещами.
Сергей, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Есть государственная организация, занимающаяся охраной окружающей среды, и получает неограниченные средства, но функцию свою не выполняют. Нельзя ли их средства перевести вам, и чтобы вы как-то более организовали прессу, чтобы как-то донести до общественности? И второе, разговоры о шпионах, мне кажется, это настолько для обывателя и того, что свою невостребованность, потому что все шпионские сведения, все сведения о наших внешнего эшелона власти, это ясно же, из ФСБ, из правительства. То есть все оттуда идут, все шпионские средства.
Спасибо, Сергей, да, отвечает на ваш вопрос как раз.
Что касается средств, выделяемых на экологию, да, не буду кривить душой, я думаю, мы с удовольствием бы все их освоили. Конечно, нам никто не даст ни копейки денег никогда от государства, это понятно. Но ситуация такова, что до 2000 года существовала госкомэкология в стране, люди занимались действительно охраной природы, потом ее расформировали. Сейчас, по большому счету, ситуация сложилась такая. Лесной охраны нет в стране. Просто нет, фактически. Да, по всем изменениям законодательства у нас лесные инспектора сейчас лишены каких-нибудь то ни было полномочий. Кроме как подойти и посмотреть, что творится в лесу. Значит, всего на всю страну в Роспроднадзоре этих лесных инспекторов 800 человек. Лесная охрана была 20 тысяч человек. Разница понятна, по-моему. На территории, допустим, Ленинградской области находится огромное количество ОПТ, да?
ОПТ что это?
Особо охраняемая природная территория. Всего 2 инспектора. В штате есть, да? Поэтому систему нужно налаживать. Систему нужно налаживать, возрождать ее обязательным порядком.
Спасибо большое, спасибо. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были редактор отдела экологии медиагруппы «Медиа СПБ» Павел Овсянко и руководитель петербургского отделения международной экологической организации «Зеленый крест» публицист Юрий Шевчук. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Российский постмодернизм. Идеология эпохи перемен. Обсуждение в Пен-клубе. 25 лет рок-группе «Наутилус Помпилиус». Современные российские композиторы и крупные симфонические произведения. Книга «Пол Бушковец. Петр Великий. Борьба за власть». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.